Владимир Зингер, Евгений Шалашов. «Убей городок. Ошибка комиссара». Издательство АСТ, Москва. Читает Георгий Арсеньев. Проклятие слепого мастера. Вместо пролога. Году так в 1974, еще во время срочной службы на южной границе, слышал я одну историю. И поведал ее наш старшина, прослуживший в тех краях лет 30, не меньше, и знавший таких баек видимо-невидимо. Вот она. Было это в конце 20-х годов в Туркестане. Гулял в тех краях Джунаид хан со своим войском. Да и то, как гулял, заправлял всеми делами, казнил и миловал. Как говорится, царь и бог, и воинский начальник. И войско у него изрядное было. Да еще англичане старательно Джунаид хану помогали. Считая при каждом курбаши, советник из Британии ошивался. Примечание. Курбаши. Командир отряда басмачей. А может, и не советник, а надсмотрщик, кто знает. Только зря все это было. Наши бойцы того и гляди, войско басмаческое окончательно разгромят, да и самого хана в плен возьмут. Решил он тогда со своими джигитами в Иран податься, пока не поздно. А богатство свое немалое придумал на две части поделить и большую часть здесь схоронить. Вернуться рассчитывал, а в этом случае капитал очень бы пригодился. Вот и приглашает он одного из своих курбаши Аширбека, к которому сильное доверие и благосклонность имел, и поручает тому скрытно подыскать место для схрона, такое, чтобы и надежно, и ориентиры были нерушимые. Аширбек сделал все как надо и в нужное время тайно перевез сокровища в схрон. Доложил господину, что дело сделано, и на место сопроводил убедиться. Все тайно, никого больше в это дело не посвящая. И прямо на месте преподносит Аширбек своему господину с поклоном некий предмет, небольшой по размеру, весь в каменьях блестючих, да с инкрустацией. Шкатулка не шкатулка, ларец не ларец, уж больно мал. Джунаид хан спрашивает у курбаши, что, мол, это такое? А тот ему: «О, великий, изволь открыть эту штуковину, сам увидишь». Хан открывает шкатулку и видит, что обе внутренние поверхности отделаны золотыми пластинами с изящным узором, и чудится ему в этом узоре что-то знакомое. Аширбек объясняет, что схема здесь в узорах замаскирована, где сокровища спрятаны. И точно, присмотрелся Джунаид хан и понял, как эту схему к местности приспособить надо. И все понятно станет. «Кто же такую работу выполнил? Так быстро и так мастерски?» — поинтересовался хан. Курбаши сообщает, что верный слуга его, мастер на все руки, и медник, и чеканщик, и ювелир. Какую угодно работу подобного свойства выполнить может. Ничего на это не сказал Джунаид хан. Вернулись они в лагерь. А как вернулись, Джунаид хан и спрашивает у курбаши: «Ты ведь убил своего слугу?» Аширбек ему в ответ: «Не могу такого сделать, не гневайся, о великий! Он со мной всю жизнь рядом, как себя помню. Не раз от смерти спасал». «Ну, раз не можешь, значит, не можешь», — говорит хан и велит кликнуть этого слугу. А когда того приводят, и говорит ему: «Сильно ты меня порадовал, старик, своей работой. И за это я тебе милость великую явлю. Не убью тебя, но глаза твои заберу, чтоб не мог ты никому тайну тайную раскрыть по слабости или из корысти». По приказу Джунаид хана тут же сразу и выжгли старику глаза, чтобы сокровища ханские найти не мог. А сам Джунаид хан обернулся к своему верному курбаши с вопросом: «Доволен ли тот милосердием своего господина?» И верный Курбаши упал господину в ноги, благодарил его и клялся в вечной преданности. Тем бы дело и закончилось, но молва людская дальше так повествует. В ночь перед тем, как двинуться ханскому войску в путь, снится будто бы Джунаид-хану сон. Видит он того старика, и он вроде слепой, но на Джунаида смотрит прямо и говорит ему: «Вот ты мои глаза забрал, но я и без них все вижу. А ты теперь и с глазами будешь как слепой». Кинулись поутру искать старого мастера, да так и не нашли. Курбаши здесь, на месте, клянется, что ничего не знает. Только Джунаиду этого мало. Скачет он на то место, где клад спрятан. Видит, что вот оно, а никак определиться не может, где же непосредственно схрон. И так повернется, и эдак, все не то. Возвращается он тогда за подаренным ларчиком, чтобы, значит, с его помощью место определить. Только ларчика-то и нету нигде. А тут как раз наши войска в наступление пошли. Драпать надо. Так и сбежал Джунаид-хан со своим воинством в Иран. Потом еще дважды делал набеги сюда и силы собирал приличные. До 2000 сабель, да только все без толку. И власть не вернул, и сокровища свои кровавые, проклятые, не нашел. Так и сгинул где-то в Иране. А ларчик, искусно выполненный, будто бы и до сих пор ходит по рукам и приносит несчастье новым владельцам. Вот такая история. Что в ней правда, что вымысел, и зачем я ее вспомнил, этого я и сам поначалу не знал. Но потом произошли некоторые события, и оказалось, что невозможное возможно. И пусть Череповец лежит далеко от той южной границы, ни беков, ни курбаши у нас отродясь не водилось, но имелись и собственные легенды, и собственные клады. И если в той прошлой жизни никаких сокровищ мне отыскать не удалось, то теперь, после моего возвращения в 1970-е, судьба распорядилась так, что мне довелось принять участие в поиске настоящего клада. Глава первая. Да здравствует 1 мая! Уличные динамики стараются изо всех сил, создают праздничное настроение. И я отмечаю про себя, что это у них получается. Утро красит нежным светом стены древнего Кремля. Просыпается с рассветом вся советская земля. Холодок бежит за ворот, шум на улицах сильней. С добрым утром, милый город, сердце родины моей. У меня, отвыкшего от первомайских демонстраций, без всяких на то усилий временами рот расплывается в улыбке. Хорошо, черт возьми. Мир, труд, май. Народ в колоннах веселый. Странное занятие. Пройтись строем перед трибуной с местным начальством, ему, этому народу, похоже, странным и не кажется. Они, скорее всего, об этом и не думают. Просто так принято. Зато можно повстречаться с теми, кого давно не видел, бестолково покричать друг другу издалека что-нибудь неразборчивое. А потом, если звезды сойдутся, мужикам удастся и раздавить где-нибудь в укромном месте мерзавчика. Сегодня можно. Правда, это только если среди них найдется предусмотрительный товарищ и прихватит, что надо, с собой. Сегодня до 2 часов дня спиртное не продают. Важное начальство время от времени покидают свои трибунные места и по одному ненадолго спускаются вниз. Что там у них в тени трибуны происходит, никому неизвестно, но возвращаются они подобревшими и как бы слегка пожевывающими губами. «Да здравствует нерушимый блок коммунистов и беспартийных! Ура, товарищи!» — стараются динамики. Народ вторит им радостными возгласами, не особо вдумываясь в услышанное, начальство благодушно посылает воздушные пассы проходящим колоннам. С недавних пор, когда город оказался разделен на 2 района, индустриальный и первомайский, число принимающих парад изрядно увеличилось. В каждом районе свой исполком, свой райком партии, а трибуна одна. Сегодня нас много. Нас много на каждом километре. Кажется, так говорилось в одном болгарском телевизионном боевике, и даже на каждой стометровке. Мы все в форме, даже те, кто ее обычно не носит и носить не очень умеет. Я умею. Все подогнано как надо. Стрелки на брюках, того и гляди, и порежешься. Ботинки сверкают. И две звездочки на погоне смотрятся гораздо красивее, чем одна, которая на фоне красного просвета была почти незаметна. Вот уже 2 месяца, как я лейтенант. Кажется, что все прохожие с уважением посматривают на мои звездочки, понимая, что стать лейтенантом милиции в 22 года — это вам не фунт изюма. А когда мне еще теперь ходить в форме? Вон только на самое важное мероприятие и на демонстрации. Поди ж ты, в моей прошлой и будущей жизни каких только погон на плечах не бывало, но я все равно рад этим маленьким звездочкам. Что это? Молодое тело влияет на мои нынешние эмоции, не желая довольствоваться химерами из будущего. Думаю об этом все меньше и меньше. Просто живу. Я стою в оцеплении на улице Ленина у 20-й школы, на дальних подступах к площади Металлургов. Люди в проходящих мимо колоннах то маются в ожидании начала движения, то бегут бегом, догоняя впереди идущих. Обычное дело, закон движения растянутых в пространстве масс. Мамаши подгоняют уставших малышей, которым давно уже все надоело. Но из колонны нельзя. Почему нельзя? Одному Богу известно. У нас приказ, не от Бога, конечно, а от начальства. Ни в колонну, ни из колонны. Мы его, понятное дело, нарушаем. Видим благодарные глаза матери, которая быстренько тащит ребенка в ближайший закуток, чтоб тот сделал свое маленькое дело. Как просто заслужить благодарность? Надо для начала что-нибудь запретить. Какая-то девчонка лет 20, из проходящей мимо нас колонны коксохимиков, тоненько вопит: «Да здравствует советская милиция! Ура!» Ее поддерживают, и вот уже вся колонна кричит и машет нам руками. Девчонка весело смотрит прямо на меня. Или мне это кажется? Вот и мой сосед справа тоже улыбается ей и втягивает живот, распрямляет спину. Что-то я не припомню, чтобы в 21 веке не по принуждению или сценарию, а вот так, от широты души, от хорошей погоды, да хотя бы и просто так кто-нибудь крикнул при большом скоплении народа: «Да здравствует российская полиция!» А если кто-то и крикнет, так ведь окружающие не поймут, а то и побить могут. Ближайшая к нам улица Вологодская плотно перекрыта автобусами, так что и мышь не проскочит, не то что какой-нибудь диверсант. Слово «террорист» беспечное советское общество пока еще не знает. Да и не нужны никакому злодею наши местные лидеры. Мне вспоминается еще не случившееся лето 83-го года, приезд Гейдара Алиева, первого заместителя председателя Совета министров СССР на тот момент. Мы тогда чуть металлургический комбинат не остановили в стремлении оцепить и перекрыть все, что только можно и что нельзя. Причем напрасно. Той дорогой, где мы остановили все БелАЗы, занятые в непрерывном производственном цикле, наш гость так и не воспользовался. Но злодейство все-таки случилось. В другом конце города. Какая-то тетка сумела так и прорваться к высокому гостю и передать ему свою челобитную. Это ЧП потом долго еще было предметом разбирательства недостатков в службе. Как допустили, чтобы случайный человек и вот так запросто к руководителю правительства выскочил? А если вдруг что? Короче, да здравствует нерушимый блок, ну и все такое. Кто-то заметил, вернее, заметит спустя много лет в моей реальности, что демонстрации трудящихся в СССР напоминают карнавалы в Латинской Америке. Вполне возможно, но наши демонстрации все равно круче. Тамошняя полиция порой прикладывает неимоверные усилия, чтобы устранять некоторые беспорядки, случающиеся в буржуазной действительности. Нет, у нас все не так. Роль милиции на демонстрации — демонстрировать. Присутствие, спокойствие, защиту, непоколебимость. Мы здесь, мы с вами. Все будет хорошо. Сюда нельзя, туда тоже. На глазах у советских граждан никакого применения силы, особенно сегодня. Для такого дела найдутся незаметные люди в неброской одежде. Так что вместе с другими сотрудниками я демонстрирую то, что положено. Занятие несложное, и я углубляюсь в воспоминания. За последние полгода произошло много всего. Причем что-то соответствовало моим воспоминаниям, что-то нет. Я уже давно понял, что моя жизнь не будет представлять собой дежавю, где мне доведется знать все наперед. Во всяком случае, играть в тотализатор, доведись такому быть в наше постное время, я бы теперь не рискнул. Можно и лопухнуться. Видимо, нашим демиургам достаточно, чтобы генеральная линия бытия была нерушима, а мелочные отступления их не интересуют. Более того, я заметил, что начинаю забывать кое-что из будущих событий, которые, казалось, знаю очень хорошо. И спросить ведь не у кого. Хорошо обычным людям, подзабыл что-то из прошлого. Всегда найдется у кого спросить, и помогут, и подскажут. А задай я вопрос, вы не помните, какое кино на следующий Новый год по телевизору покажут? Бррр, даже думать о последствиях неохота. О прошедшей зиме главное впечатление — холодина. Совсем не то, что будущее зимы, лет эдак через 40, с их слякотью. В борьбе с морозами меня спасал казенный тулупчик, а точнее черный форменный полушубок с блестящими пуговицами и сизым воротником. Такую привилегию имели только участковые инспекторы, чем вызывали жгучую зависть и сомнения в справедливости у представителей других служб. Наиболее отчаянные были даже готовы перейти на должность участкового, лишь бы добиться обладания таким богатством. Но службу сменить только формально. Получил полушубок и переводите меня назад. К слову, в наступивших морозах был и свой плюс, потому что резко снизилась активность преступного элемента. Даже карманники, орудующие в автобусах и трамваях, умерили пыл. Да что карманники? По всему было похоже, что и залетный контингент из Ленинграда и Ярославля не торопился покидать теплые норки и ехать на заработки. Не все, разумеется, было благостно, но все-таки не так, как обычно. Вот участковым работы прибавилось, потому что увеличилось количество бытовых правонарушений. Так что все шло своим чередом. Наш с Евгением Митрофановым крестник Рыбаков сел хорошо и надолго. Разумеется, не все в этом деле ясно. Например, отчего он убил скромную учительницу? Нам он бурчал, мол, в приступе ревности, в состоянии аффекта, а уж что говорил потом следователю, неизвестно. Понятно, что истину мы никогда не узнаем, потому что слова подозреваемого — всего лишь слова. Митрофанову за раскрытие серии краж и убийства отсыпали плюшек. Джексон теперь не просто инспектор уголовного розыска, а старший инспектор. А на наш профессиональный праздник он еще и знак отличника советской милиции получил. Откровенно-то говоря, я тоже надеялся, а вдруг, что мне на грудь упадет награда, хотя и знал, что мало еще послужил для этого. Даже почетная грамота с чеканным профилем Владимира Ильича и премия в 30 рублей, что я получил, уже много. Эх, сколько таких грамот я накопил в прошлой жизни. Не то 3 килограмма, не то целых 5. Как-то хотел выбросить, но рука не поднялась. Да и не выбрасывать надо, а сжечь. Если выберусь в свою настоящую реальность, то так и сделаю. Место в музее или в архиве для меня никто не приготовит. А перебирать грамотки и вздыхать, мол, были и мы рысаками, у меня нет обыкновения. И звание лейтенанта мне никто досрочно не дал. Не в практике у нас такое поощрение. На бумаге — пожалуйста, а в жизни — шиш. Задержать присвоение — это сколько угодно, а вот раньше срока — ни-ни. Неформальную процедуру инициации в новом звании пришлось пройти по полному профилю. Блин, я чуть не умер во время выуживания своих звезд из граненого стакана. И закос про больную печень, плохое здоровье и прочее не прошел. Ребята не дураки. Знают, когда люди, получившие ножевое ранение, в чувство приходят. В моем случае прошло уже 9 месяцев. Пришлось. А куда денешься, если за процессом обмывания следит собственное начальство? Придя в себя на следующий день в промежутках между приступами тошноты и головной боли, понял, надо было оставаться в младших лейтенантах.